с Бабой-Ягой шли спокойно, гордо, с достоинством, делая вид, что ничего не слышим, а то, чего случайно услышали, никоим боком нас не касается. Давно проверено, начинаешь отвечать, отгавкиваться, объяснять, вступать в дискуссию, и все, ты пропал. Любое уважение к мундиру сразу исчезает. Тебя пытаются хлопать по плечу и называть уменьшительно-ласкательным именем. Пусть уж лучше по должности, без фамильярности. Переживем как-нибудь. В отличие от прочих изб, дом наместника был обнесен крепким забором. За воротами лаяли сторожевые собаки.
«Ишь ты, орех в орешке!»
— хмыкнула бабка, поднимая клюку, чтобы постучать по воротам. Однако они и сами распахнулись в тот же миг. Молодой парень с высокомерным лицом слегка поклонился нам, пробурчав себе под нос нечто вроде «Господин вас ожидать изволит». Два здоровенных кудлатых волкодава рванулись было с цепей, но притихли мигом, стоило нашей домохозяйке показать им левый клык через губу.
«А ты добрый молодец, почаще улыбайся, глядишь, люди к тебе потянутся».
«От тебя не спросил, карга старая», — в сторону ответил он. Я было вспыхнул, но Яга успокаивающе погладила меня по руке.
«Идем, Никитушка, зазря времени тратить не станем».
«Хамить работникам милиции не благословляется», — упираясь, вспомнил я слова отца Кондрата, но бабка упреждающе покачала головой. «Не сейчас». Нас сопроводили на высокое крыльцо, оттуда через сени в большую комнату, где за обильно накрытым столом сидел хозяин дома.
«Доставлены, батюшка», — доложился парень.
Бабуля вдруг резко обернулась и, слегка тронув его пальцем в бок, сказала:
«Ты бы хоть раз улыбнулся, мальчонка, а то уж слишком надут, не лопнул бы».
Парень прыснул со смеху и вышел гагача, как полный псих. Мы же развернулись лицом к наместнику Брестской крепости. Навстречу нам поднялся из-за стола невысокий мужик, хорошо одетый, среднего телосложения, с длинными усами, прогрессирующей лысиной и властным взглядом.
«Наслышан о вас, гости дорогие. И о тебе, соскной воевода, и о тебе, бабушка-яга экспертизная. За каким делом вас до наших краев сослали?»
«От за деревенщина неотесанная!»
рявкнула моя домохозяйка, прежде чем я успел ее остановить.
«Ты сперва напои, накорми, в баньке выпари, а уж потом и спрашивай!»
Вопреки моим опасениям, наместник рассмеялся и низко поклонился Еге.
«Слышал я про вас всякое. Так вижу, что вам и впрямь палец-то в рот не клади. Милости прошу со мною присесть, угощениями не погнушаться. Ну а коли я милиции Лукошкинской чем помочь смогу, так кто со всем моим старанием?»
В общем, должен признать, что дядька оказался не таким уж занудой и тираном, как можно было подумать. Нет, с первого взгляда ясно, что власть он держит крепко, что контрабанда тут цветет буйным цветом, уровень криминала зашкаливает, но находится все под государственным контролем. Если в первое время службы в Лукошкине я четко делил мир на черное и белое, то теперь научился выделять и кучу оттенков серо-буро-малинового. Если этот наместник вор, а какой наместник не вор, то хорошо уже, что он также строго блюдет интересы города и страны. Нам предложили французский рокфор, пармскую ветчину, испанскую сырокопченую колбасу, венецианское вино, финики, оливки, копченого норвежского лосося, запеченных креветок, мидий по-португальски, польское пиво, балканский козий сыр, овсяную кашу по-бретонски, немецкий шнапс, литовский творог и горы всяческой картошки. То есть, по факту, ее вроде бы должен завести в Россию только Петр I, и то неизвестно когда. Но здесь, в белорусском Бресте, этот корнеплод давно и вовсю использовался. Картошка вареная, печеная, жареная, драники, картопляники, пюре, во фритюре, соломкой и еще с десяток вариантов. В общем, мы вдохнули ароматы и решили не гнушаться угощением. Примерно через полчаса-час, когда мы уже познакомились, поели и разговорились, наместник выдвинул полупредположение, полупросьбу.
«А что бы там ваш младший сотрудник на базаре не прикупил, я усё оплачу. Дорогу покажу, подорожную грамоту выпишу, таможенных никаких проблем не будет. Везите, шо хотите, хоть бы и живого думного дьяка. Однако ж, будь на то милицейская милость, так может и вы мне тут пару дел разрешить поможете».
Я покосился на Ягу. Она отхлебнула добрый глоток мартини и, подумав, кивнула.
«Давайте поконкретнее. Как скажешь, сыскной воевода?»
Сердечно кивнул наместник, разгладил усы и громко крикнул.
«А подать сюда вчерашних купцов!»
Дверь распахнулась. Тот же парень, но уже с улыбкой до ушей, что-то прохохотал в ответ и убежал. Я покосился на бабку, она краснее спряталась за бутылкой. «Все понятно. Ну, что могу сказать? Парень сам напросился. У нас в Лукошке не любая собака знает, что лучше не ссориться со старушкой-одуванчиком из милицейского отделения. Видимо, теперь и в Бресте народ будет в курсе, на кого следует наезжать, а с кем стоит быть очень-очень вежливым».
«Только консультация», — сразу предупредил я. «У нас мало времени».
«Да там и делов-то на 5 копеек».
«Хорошо. Чем мы можем быть полезны?»
3 заявления принесли. Усё как-то раскрыть надобно, а у меня уже, признаться, ум за разум с тех загадок идет.
Устало признался хозяин дома, вытирая лысину краем скатерти.
«Поспособствуйте, опера милицейские. Ваша слава поперед вас бежит, а мы благодарными быть умеем. Не впервой поди. Картопли-то у нас в этом году, ох, как много, не побрезгуете?»
«Юлишь ты, мил человек!»
Не очень трезво икнула глава нашего экспертного отдела.
«Помочь просишь, а сам всей правды не говоришь? Ишь ты, со всем миром торговлю через крепостицу Брестскую ведешь, а нас за ведро картошки заманить вздумал. Влепи ему 15 суток, Никитушка!» «Али до кучи еще и в коррупции обвини, а то ишь!»
«Бабе-яге больше не наливать», — быстро попросил я. Но бабка вдруг вцепилась в бутылку итальянского вермута, как кот в пузырек с валерьянкой. «Ладно, потом поговорим. Но тем не менее, в целом наша сотрудница права. Мы, конечно, постараемся вам помочь, но хотелось бы знать подробности всех дел».
«И деньгов!»
«Денег», — поправил я, но наместник с пониманием кивнул, сунул руку за пазуху и молча выложил на стол приятно звякнувший кошелек.
«Сыскной воевода, я ж вас не подкупить пытаюсь. Вот сами глядите. То золотая польская, а то гульдени немецкая. Вам за границу все одно деньги менять. Так я ж вам курс лучший дам. Только купцов мне рассудите. 3-й день мучаюсь, а дело разрешить не могу».
«Тады по чуть-чуть?»
— тихо спросила себя наша бабуля и, согласившись сама с собой, сделала большой глоток. «Рассказывайте».
«Со всем моими стараниями. Так вот оно шо».
В целом первое дело не выглядело слишком сложным. 2 именитых купца пришли с базара с жалобой друг на друга. Один дал другому аванс за поставку чего-то там, а тот уверял, что никаких денег в упор не видел. История стара как мир. Понятно, что один из них врет, но надо выяснить, кто. Клятву на кресте, Библии и на здоровье мамы своей клянусь легко дали оба. Купцам к вранью не привыкать. И страшный суд их особо не пугает. В принципе, наша глава экспертного отдела мужское вранье секла на раз. Так что справимся. Зовите. Через 5 минут перед нами встала пара практически идентичных мужчин. Вот прямо как разбойники в прошлый раз. Ей-богу, если кто когда-либо пытался представить себе карикатурный образ некого средневекового купца, то вот эти типы были просто идеальным визуальным пособием. Судите сами. 2 одинаково одетых толстячка. Окладистые бороды, отвисшие пузья, бегающие глазки, богатые шубы, дорогие сапоги, пальцы-сосиски сплошь в золотых перстнях. Разница была лишь в цвете волос. Один рыжий, другой темно-русый. «Бабуль?» «Ясно. Мне пришлось брать расследование в свои руки. Граждане, упростим ситуацию. Итак, кто виновен?» Купцы, не заморачиваясь, дружно указали друг на друга. «Ну да. А чего я, собственно говоря, ожидал? Чистосердечного признания? Ладно. Пойдем другим путем. Клянитесь оба успехом в делах, развитием бизнеса и материальной выгоды, чтобы вы все это потеряли, если врете.
Клянусь, что не вру, подумав, выдал рыжий. Взял он у меня 100 рублев и не вернул. Жарко тут. Шубу подержи, попросил второй. Нафиг пошел, эти слуга, что ли?
Давайте подержу, охотно предложил я, принимая на руки шубу темно-русого. Тот охотно сбросил ее на меня и осенил себя крестным знамением.
Не вру, ибо нет у меня его денег.
Старая разводилова, улыбнулся я наместнику. Деньги в шубе, она слишком тяжелая. Но и рыжий, кстати, тоже врет. Судя по весу, здесь вряд ли больше 50 рублей. Но уж никак не сотня. В карманах даже не ищите, скорее всего, рубли зашиты под подкладкой или в рукавах.
Мудер зело ты, сыскной воевода,
хмыкнул в усы наместник, самолично охлопывая шубу второго купца.
Есть тут монеты? Есть!